очень странно.
По этому номеру нет
Ну,
такого контакта, но, возможно,
не знаю,
где-то.
зарегистрирован на этот же номер. Ну, ладно.
Просто бывают еще
Вот сам
скрытые
тоже
контакты,
подумаю.
когда не найти.
Да, возможно.
Главное, что мы с вами созвонились. Спасибо, что согласились с нами поговорить. Для нас это, правда, очень важно. Мы записываем монологи людей, которые сопротивляются войне и тому, что происходит. И поэтому наш с вами разговор будет строиться как, скорее как монолог, нежели как интервью. Возможно, какие-то вопросы могут показаться вам очевидными, но я должна их задать, потому что мы публикуем тексты без вопросов автора, то есть просто как монолог героя.
Хорошо, а скажите, пожалуйста, вы будете вести запись диалога или вы будете вот как-то
Да,
документировать?
смотрите, мы ведем запись, после этого я делаю расшифровку, то есть перевожу наш с вами разговор в текст. Дальше текст, дальше работаю над текстом, но ваши слова никак не редактируются, то есть мы не искажаем никак
А можно
ваши
будет
слова.
перед публикацией прочитать?
Если необходимо, мы можем вам прислать текст на заверение.
Да, хорошо.
Благодарю. Давайте начнем. Для начала, так как это монолог, представьтесь, пожалуйста, и расскажите, чем вы занимаетесь.
Я Кравченко Илья, я украинский легкоатлет, занимаюсь прыжками шестом. Да, мне 22 года, я родился в Донецке. Сейчас временно нахожусь в Германии. Вот это, если очень вкратце обо мне.
Вы можете назвать также самые значительные ваши спортивные победы?
Из значимых были достижения на юношеских и юниорских уровнях. Это третье место на чемпионате мира U18 до 18 лет, серебряная медаль с чемпионата Европы 2019 года до 20 лет и чемпион Украины всех возрастных категорий. Это из самого значимого.
Благодарю. Расскажите, пожалуйста, подробнее про ваши последние соревнования, как раз-таки, которые прошли совсем недавно и которые стали той точкой, по которой я в первую очередь вам написала, то есть те соревнования, победами которых вы посвятили своему другу.
Эти соревнования проходили в немецком городе Дортмунд. Если честно, то никакого настроя, никакой подготовки особой к этим соревнованиям не велось, потому что у меня умер мой лучший друг, и мне последние дни было явно не до спорта, не до тренировок, когда нахлынывают эмоции, когда ты не, в такие моменты ты не можешь ни о чем другом думать. И я выступал, потому что должен был. И выступал в первую очередь для своего друга, чтобы посвятить победу ему. Получилось выиграть. Но это для меня сейчас это совершенно не главное, не первоочередное.
Уточните, пожалуйста, что это были за соревнования?
Это был всегерманский саммит по прыжкам шестом. Такая встреча.
То есть это международные соревнования, проходящие на
Да,
территории Германии, верно?
там были участники из других стран, но в основном немцы, но это
Правильно ли я понимаю, что на момент проведения соревнований вы уже знали о том, что Владимир погиб?
Да, все верно. Я узнал 26 января и прожил с этой новостью несколько дней перед соревнованиями.
А соревнования сами когда проходили?
Соревнования проходили позавчера, это у нас 29 января.
Расскажите, пожалуйста, давайте поговорим, наверное, с вами о Владимире. Расскажите, пожалуйста, о нем, о вашей дружбе, о нем как о спортсмене, о нем как о человеке, а дальше мы перейдем к соревнованиям.
С Володей мы познакомились, когда учились в училище физической культуры в Броварах, это город под Киевом. И тогда мы жили вместе в общежитии, там сдружились. У нас много общих знакомых с тех времен, и с тех пор мы всегда всегда в контакте, всегда были на связи, всегда встречались при возможности. Да, я бы хотел еще сказать, что в 2014 году началась война и вынудила меня переехать с моего родного города Донецка, переехать с родителями в Киев, а я пошел в это училище при городе Киева, да, и там мы с ним познакомились. Прекрасный друг, прекрасный человек, душа компании, всегда был легкий на подъем, очень инициативный, отзывчивый, прекрасный друг. И он не мог оставаться в стороне от этих от событий, он не мог сидеть дома. Он хотел идти защищать родину. Он пошел и отдал, и положил жизнь за свободу своей страны.
Можете ли вы чуть подробнее рассказать про это его решение? Потому что сейчас, насколько я понимаю, довольно много спортсменов выбирают для себя уйти на войну. Был ли у вас какой-то разговор с ним, с этим связанный? Пытались ли вы, может быть, его переубедить или наоборот? Можете ли вы чуть подробнее об этом рассказать, если вы готовы об этом говорить?
Да, конечно. Понятно, что каждый человек выбирает себе судьбу, и многие с самых первых дней пошли в тероборону, пошли, записались в добровольцы и пошли на фронт. И у меня есть еще один друг, который сейчас служит, который находится непосредственно на линии соприкосновения, который с первых дней решил, что он должен идти защищать родину. Кто-то обдумывал это решение. Кто-то с первых дней пошел. Вот, когда началась война, я думаю, все были в полном шоке, все были растеряны, и по прошествии времени Володя решил, что он не может это просто так оставить, что он должен принести какую-то пользу. И я думаю, в конце лета, в начале осени он записался. Он хотел пойти как доброволец, но записался, подписал контракт. с армией и поехал на обучение. И дальше уже пошел защищать родину.
Не было ли у вас с ним какого-то разговора? Не пытались ли вы его отговорить или наоборот, может быть, он уговаривал вас присоединиться? Обсуждали ли вы это?
Он взрослый человек, он принимал решения, исходя из своих убеждений. Да, я думаю, многие пытались его переубедить, но это выбор каждого, и все приняли его выбор, все приняли его решение. Да, когда он пошел, понятно, что все переживали, как и за любого другого человека там.
Общались ли вы после того, как он ушел на фронт?
Да, если не ежедневно, то через день, через два, когда у него появлялась связь, мы всегда переписывались в мессенджере, созванивались по любому поводу.
А вы сказали, что у вас есть еще друзья-спортсмены, которые выбрали такой путь. Это так?
Да, Владимир не единственный, который сейчас на фронте среди нашего, так сказать, легкоатлетического комьюнити. Он далеко не единственный, но из моих близких друзей есть еще один мой бывший сокомандник. Мы вместе тренировались. Он родом из Бахмута, и он с первых дней, как началась война, он решил, что он будет защищать свой дом. Также есть тренер по прыжкам шестом с Днепропетровска, который тоже сейчас защищает родину. Это из моих непосредственно близких, знакомых, близких друзей.
Вы сами не думали о том, чтобы уйти, на войну?
Честно сказать, я никогда не был к этому готов, и я абсолютно поддерживаю и поддерживаю выбор человека, который готов. Я могу честно сказать, что я не готов. Да, для меня это страшно. И да, я дорожу своей жизнью.
Почему для вас важно было посвятить эту победу, вашу победу Владимиру?
В первую очередь, потому что я не могу молчать об этом, когда в моей стране происходят просто настолько ужасные вещи. Да, у меня не хватает какой-то медийности, какой-то популярности, чтобы я полноценно освещал то, что происходит. Но когда это уже приходит, грубо говоря, трагедия в твой дом, ты уже не можешь молчать, и это был какой-то. Мне хотелось сделать какой-то красивый жест в его память о моем лучшем друге.
Вы сказали, что как раз Владимир погиб накануне, да, считай, накануне соревнований. Как вы узнали о его гибели и как вам удалось, что вас поддерживало, как вам удалось при этом продолжить выступать?
Я перед его смертью я говорил с ним за несколько дней до этого, и дальше он не выходил на связь, но я особо не переживал, потому что Это война, там не всегда есть доступ к телефону, возможно, позвонить, ничего подобного, грубо говоря, сильно не переживал. И я был на тренировке, и когда поднял телефон, он уже посыпался сообщениями наших общих друзей, которые либо отправляли мне какие-то фото, какие-то сообщения, либо наоборот спрашивали у меня, знаю ли я что-то. И я сначала не мог поверить, я сразу написал его сестре, и сестра подтвердила, и тогда все как стеной обрушилось. Это трагедия, на которую ты не можешь закрыть глаза, ты думаешь только об этом. Ты не веришь в то, что это могло произойти, ты думаешь, а вдруг это неправда? Или думаешь, дай бог, чтобы это было неправда, чтобы он позвонил и сказал, вы чё? Чё вы творите? Я живой, но это... Это случилось, и грустно. Ты понимаешь, что ты ничего не можешь изменить. Да.
А как вот в такой ситуации, когда идет война, когда многие друзья, близкие оказываются на фронте, в опасности, как меняется от этого спортивная жизнь и как удается в таких ситуациях продолжать тренироваться, выступать и, в общем-то, защищать страну на спортивной арене?
Что касается друзей, близких, знакомых на войне, конечно, ты переживаешь, конечно, ты об этом думаешь. Что касается спорта в Украине сейчас, вы же понимаете, что тут не вопрос развития спорта, а вопрос выживания спорта, потому что, например, выехать за границу и тренироваться, и выступать в каких-то приемлемых, хороших условиях, это доступно единицам, лучшим из лучших, которые уже чего-то добились, которые уже стали на ноги. Что касается детей, занимающихся спортом, что касается слабого, среднего уровня спортсменов, то у многих просто стоит выбор, как выжить, И что делать в жизни, когда такое, когда в твоей стране наступает война, ты не думаешь о спорте, ты не думаешь о том, когда, где, с кем тебе тренироваться, когда твои сокомандники, спортсмены, знакомые уходят воевать, когда тренера уходят воевать, о каком спорте может быть речь, когда твое спортивное сооружение переделывается в гуманитарный центр, какой может быть спорт, какие могут быть соревнования в момент, когда в стране война.
Вот как раз об этом тоже хочется поговорить. Как лично у вас изменилась ситуация? Правильно ли я понимаю, что вы уехали еще давно, или я неправильно вас поняла?
Нет, я уехал после начала войны, так как спортсменам национальной сборной от Министерства спорта делается выезд за границу для подготовки и выступления на соревнованиях. И вот я сейчас нахожусь на тренировочной базе в Германии, на на тренировочно-соревновательном сборе.
Уточните, пожалуйста, когда вы уехали примерно?
Я выезжал в конце апреля, в начале мая, и возвращался в Украину в сентябре, весь сентябрь я провел в Киеве. По окончанию моего соревновательного сезона я вернулся в Украину. И я просто хочу подчеркнуть, что такая опция, такая возможность доступна далеко не многим спортсменам. И очень многие не имеют возможности никуда выехать. Очень многие не имеют возможности даже куда-то внутри страны переехать. А если мы говорим о спортсменах, которые находятся на оккупированных территориях, на территориях, где проводятся, идут бои сейчас, где, ну, там не может быть речи о спорте, о том, что разрушены все спортивные объекты, там идет речь о выживании, когда инфраструктурные объекты, когда дома жилые разрушены. Мне тяжело представить, каково приходится там. И понятное дело, что люди в последнюю очередь думают о спорте. И
если мы говорим сейчас о спортсменах высокого уровня, да, вы говорили про национальную сборную, в которую вы входите, как была устроена ваша жизнь после начала полномасштабной войны? Вам сделали какие-то документы, да, позволяющие выехать из страны? Если
да,
я правильно понимаю, можете чуть подробнее рассказать, как это было устроено, куда вы поехали, как вы тренировались, вот про то, как изменился процесс, да, тренировочный в связи с тем, что происходит.
Понятно, что не мне жаловаться, мне не хуже всех приходится, и на моем примере, на мой пример тяжело равняться, но первые месяцы войны ни о каком спорте и речи быть не было. Я не посетил ни одну тренировку. Когда началась война, я ее застал. Нет, давайте начнем чуть раньше.
Давайте.
Если до 24 февраля у нас был тренировочный сбор в городе Сумы, и там велась подготовка к чемпионату Украины зимнему по легкой атлетике. И тогда он должен был пройти то ли 23-го, то ли 24-го, как раз таки февраля. И тогда за 2 дня до соревнований от министерства, от нашей федерации пришел указ об отмене этих соревнований и отмене тренировочного сбора. Тогда нас всех отпустили по домам. И начало войны я застал в Киеве, проснулся от обстрелов. И тогда, через несколько дней, мы решили, что я со своей семьей, мы решили, что будет лучше на какое-то время уехать в сторону Западной Украины и переждать, пересидеть там. Мы ехали не знаю куда. И как раз таки на середине нашего пути было СМТ, село Володи, моего друга, который это его родной город, я не знаю, можно ли назвать это городом или селом, это СМТ, в общем. И тогда на дорогах творилось просто страшно, и мы проехали, наверное, 350 километров за 15 часов. И когда мы понимали, что мы никак не доберемся, я позвонил ему и попросил заночевать у него.
Вы имеете в виду Владимира Андрущука,
Да,
верно?
его семьи, и они нас приняли, конечно, без вопросов. Очень гостеприимные люди, вся его семья. И дальше мы поехали еще западнее и посидели там какое-то время. Тогда женщины с моей семьи, моя девушка, они через какое-то время выехали за границу. Мы посчитали, что так будет безопаснее. И когда я уже остался один, я вернулся к Володе, к моему другу. Я вернулся к нему.
Вот в это
И
село.
да, и пробыл там до самого своего отъезда с Украины. Напрямую вместе с ним. И тогда, конечно, ни до какого спорта дела не было. Мы изредка выходили там, может, побегать по стадиону. Да, и, в общем-то, было не до этого.
Я
И
правильно?
далее.
Да, говорите.
Вот. И наша федерация. Еще раз, что первые пару месяцев никакой возможности куда-то покинуть страну для мужчин в принципе не было. И тогда появились первые какие-то документы, позволяющие выезжать там спортсменам. То я все продолжал ждать свой выезд. Хотя куда ехать, я абсолютно не знал. Вот. Когда документы, позволяющие выехать, были готовы, они позволяют выехать там, на какой-то период обозначенный, да, после чего там, в определенный срок ты должен вернуться в Украину по окончанию там, соревнований или тренировочного сбора. Да, и с помощью Федерации легкой атлетики я выехал из страны и поехал я через знакомого тренера, договорился с одним немецким тренером, который был готов меня принять на тренировке, но оставался вопрос с жильем и думаю, это не столько важно. И я просто, грубо говоря, выехал, куда глаза глядят. И что касается спорта, да, первые месяцы абсолютно было не до этого. И далее, даже когда я уже обосновался здесь и начал тренироваться, ты не можешь поставить себе цели, не сформулировать планы там на сезон. Ты просто думаешь, а что делать дальше? Не знаю, что еще сказать.
Правильно ли я понимаю, что у Владимира тоже была возможность выехать, но он решил остаться и не уезжать?
Он уже тогда решил, что рано или поздно пойдет защищать родину. Что он решил, что хочет остаться в Украине.
Вы сказали о том, что очень мало спортсменов, в принципе, могут уехать. И, ну, в общем-то, понятно, да, что как бы глобальная причина всего этого война. Если говорить о более конкретных причинах, спортсменам сложно уехать, потому что нарушена инфраструктура, потому что как бы, ну, не до спорта сейчас, не до финансирования. Или по каким причинам? Или это совокупность всех причин?
Ну, тут я должен разделить на женщин и мужчин, потому что для женщин все гораздо проще. Что касается мужчин, то да, ты имеешь возможность выехать на определенный срок, только уже имея какие-то достижения, будучи членом национальной сборной. Для всех же остальных нет никакого варианта. И когда включается свет, когда нет отопления, когда твой город бомбят, в таких условиях людям приходится тренироваться. Это
достойно восхищения.
Это тяжело.
Конечно, достойно восхищения. А правильно ли я поняла, что только члены национальной сборной могут выехать из мужчин?
Да, ну, что касается спортсменов.
Да-да.
И иногда быть просто членом национальной сборной недостаточно. Там очень сложный процесс подтверждения, который там, начинается от федерации твоего вида спорта и заканчивается министерством спорта. Вот. И ты получаешь одобрение по своим заслугам, результатам, выступлениям. И на ограниченный период.
Важная тема, о которой хотелось бы поговорить, это международные соревнования и взаимодействие с российскими спортсменами. Сейчас, насколько я понимаю, вообще и в легкой атлетике, и в принципе в спорте, во многих видах спорта в России и Украине было довольно тесное какое-то взаимодействие. Что изменилось сейчас? И я знаю, что сейчас в обществе, да, идут такие споры, допускают ли вообще российских спортсменов до Олимпиады, например, до каких-то соревнований. Многие против, кто-то за. Что вы думаете на этот счет? Встречаетесь ли вы с российскими спортсменами на соревнованиях? Общаетесь ли вы? Как вообще обстоят дела?
Это сейчас главная новость спортивного комьюнити, главная тема обсуждения. И как и, я думаю, любой украинский спортсмен, я категорически против допуска белорусских и российских спортсменов на международные соревнования, не только Олимпийские игры, на любые международные соревнования. Потому что невозможно, чтобы кто-то представлял страну-агрессор на каком-либо международном мероприятии. И даже когда речь идет о нейтральном статусе, каком-то выступлении без флага, все и так прекрасно понимают, откуда этот человек. И в этот момент он не представляет себя, он представляет свое недогосударство. И нельзя говорить о том, что кого-то можно, кого-то нельзя. Когда все спортсмены там молчат, которые остались там, которые продолжают выступать за вооруженные силы РФ, находиться там на погонах или как-то еще, и при этом молчать. Сейчас Россия натворила столько горя, столько бед, что нельзя оставаться нейтральным, молчать. Этого точно недостаточно. Как бы сформулировать правильно. Да, чтобы правильно сказать, чтобы меня правильно поняли.
Вы остановились на том, что нельзя молчать и нельзя...
Да, когда сейчас говорится о позиции Международного олимпийского комитета, они это преподносят так, что спортсменов надо допускать, потому что это же просто спортсмены, они ни в чем не виноваты. Но это не так, когда ты узнаваемый в той стране, когда ты имеешь голос, ты не можешь просто молчать об этом. Тем более ты не можешь, когда есть спортсмены, которые поддерживают, которые наклеивают символику, вот эту зетовскую больную, когда они ярые сторонники этого режима, как можно таких спортсменов допускать? И когда сейчас спортсмены молчат, которые находятся там, это воспринимается как поддержка этого режима. То есть...
Если мы говорим про спортсменов, которые выступают против... Знаете ли вот этих спортсменов российских, которые выступают против?
Или... Я лично не знаком ни с одним российским спортсменам, который открыто высказывает свою позицию против Путина, против войны, против действующего режима. Но я лично знаком с семьей белорусскими спортсменами, легкоатлетами, которые тоже сейчас в Германии, на которых начинали заводиться уголовные дела, которые, по сути, были репрессированы, и они покинули Беларусь. И сейчас, с самого начала войны, они явные противники режима Лукашенко, войны, поддержки России и всего, ярые противники. И я не могу точно высказать позицию по этому поводу, как нужно поступать в таком случае с такими спортсменами. Но то, что нельзя говорить за всех, нужно смотреть на конкретного человека, на его поступки, на его слова. И в данном случае молчание — это согласие с этим режимом. Если российский спортсмен, белорусский спортсмен находится в России, и он молчит, никакой, я не знаю.
Допуски, оправдания?
Да, ни о каком допуске не может идти речь.
Я знаю, если правильно ли я понимаю, что если спортсмен все-таки высказывается, вот я знаю, что, например, там в теннисе есть российские спортсмены, которые открыто выступают против войны, то, на ваш взгляд, эти люди могут быть допущены? То есть все индивидуально? Или как?
Я не могу точно сформулировать мнение по этому поводу, но я прекрасно понимаю людей, спортсменов, просто живущих людей в Украине, которые радикализировались в связи с случившимися событиями. Даже не только тех, кто там потеряли близкого, родного, просто кто живут в войне. Я абсолютно понимаю людей, которые будут ненавидеть каждого россиянина, каждого белоруса. Я абсолютно понимаю этих людей, но ответить, как поступить в ситуации с такими спортсменами, которые, грубо говоря, находятся в изгнании, открыто показывают свою позицию, высказывают свою позицию против войны, против Путина, против власти, против режима. Я не знаю, как поступить.
Наверняка у вас были какие-то знакомые спортсмены в России, с которыми вы общались до начала войны. Общаетесь ли вы сейчас? Изменилось ли как-то ваше общение?
До войны никакого плотного контакта, дружбы с российско-белорусскими атлетами у меня не было. Да, были знакомые в секторе, на соревнованиях я пересекался с российскими спортсменами, но никакого контакта я с ними не поддерживал. И на то время мы не будем забывать, что вторжение российское началось 2014-го.
Угу. Да, об этом мы тоже сейчас поговорим.
И уже тогда надо было задумываться о допуске российских спортсменов, но в то же время там было допинговые скандалы с всевозможными федерациями российскими. Никакого плотного контакта, дружбы с российско-белорусскими атлетами у меня не было.
То есть после полномасштабного вторжения никто из коллег, да, если можно так сказать, не писал вам, не было никакой реакции, поддержки или наоборот от спортсменов из этих стран?
Нет, нет. Никто не писал, поэтому все молчат, надеясь, что, я имею в виду, из всех мне знакомых российских атлетов, все молчат.
А на соревнованиях сейчас вы встречаетесь? Были ли они, например, на соревнованиях в Германии, вот, на которых вы только что
выступали? Не, российские атлеты же недопущенные.
Угу.
Не. С момента начала войны они недопущены ни до одних международных соревнований.
Я не знаю, думали ли вы или нет, после окончания войны, что нужно будет сделать спортсменам из России, из Беларуси для того, чтобы вернуться к соревнованиям? Должен ли быть, по вашему мнению, тоже какой-то, я не знаю, суд, да, как там сейчас все говорят о суде над военными преступниками или что-то подобное?
Не знаю. Сейчас главное, чтобы эта война закончилась победой Украины как можно быстрее. И я думаю, все, что будет после войны, оно все будет решаемо. Но вина будет не только на каждом спортсмене, а я не говорю ответственность. Ответственность будет лежать на каждом, кто будет причастен к оправданию войны, к действиям, к приказам, к убийствам. На них будет ответственность. Они понесут перед законом. А перед каждым российским спортсменом будет лежать вина за свое государство, за то, что они допустили. Но послевоенное время это будет совсем другое время. И во-первых, вряд ли меня кто-то будет спрашивать, что нужно сделать, но я думаю, правильное решение будет найдено.
Вы говорили про знакомых белорусских спортсменов, про семью. Правильно ли я понимаю, что они тоже не допущены до соревнований? Или они выступают?
Да, все белорусские, российские спортсмены не допущены до соревнований любого класса, любого вида. Да, и они сейчас находятся в Германии с маленьким ребенком. Да.
Вы общались с
Но
ними о происходящем, как они относятся к этому недопуску, потому что как они относятся к тому, что белорусские спортсмены тоже не допущены? Может быть, они делились с вами своими мыслями?
мне тяжело судить. Я вроде разделяю, я их понимаю, когда ты я сторонник режима, ты был репрессирован этим режимом, и ты покинул свою страну, просто чтобы спасти себе жизнь, и ты все равно не допущен. Я их прекрасно понимаю. Но в то же время я не понимаю, как можно будет выступать на соревнованиях, выносить этот флаг, флаг этих стран, погрязших просто в диктатуре, в войне, развязавших войну. Я не представляю, как это может быть возможным? Мне тяжело сказать.
А если говорить о нейтральном флаге, как сейчас, тоже обсуждается, это тоже неприемлемо для вас?
Я же говорю, ни один нейтральный флаг и
Угу.
ни один нейтральный спортсмен не воспринимается как вот. Он единственный. Все любители спорта, фанаты любого вида спорта, болельщики, тренера, организаторы, спортсмены в секторе, все прекрасно понимают, что это за нейтральный флаг. И этот нейтральный флаг привлекает, мне кажется, больше внимания. Все прекрасно понимают, откуда этот спортсмен. И какую страну он представляет. И для меня это абсолютно неприемлемо, какой-либо допуск
Поняла вас.
в какой-либо форме.
Наверное, последний вопрос, связанный именно с российскими и белорусскими спортсменами. В принципе, между ними сейчас для вас стоит знак равенства.
Для меня не только стоит знак равенства между спортсменами, между этими.
Да.
Я понимаю, что в Беларуси много противников этого режима, они это показали на митингах, но этого недостаточно. И сейчас, когда ведутся обстрелы с территории Беларуси, когда там скапливаются войска, когда в самом начале войны войска заходили с территории Беларуси в суверенные земли Украины, то как я могу эти разделять страны? Это две страны, напавшие на Украину.
Поняла вас, поняла вашу позицию. Спасибо, что поделились ей. Давайте вернемся к вашему спорту. Скажите, пожалуйста, сейчас, насколько я понимаю, вы продолжаете тренироваться и вы готовитесь к следующим выступлениям, верно?
Да, у меня еще довольно много соревнований в этом сезоне. Буквально каждую неделю будут какие-либо старты, поэтому у меня еще сезон продолжается. В самом, не скажу, начале, в разгаре, что ли.
А вы говорили, что в сентябре вы вернулись в Украину, но я так понимаю, что вы там пробыли не очень долгое время и потом уехали обратно в Германию.
Я вернулся в сентябре на чемпионат Украины, который проходил в Луцке. И после этого выступления я остался дома сделать все возможные дела, которые накопились за мое отсутствие. Я занимался своим лечением. Всевозможные травмы. И когда я получил возможность, по-моему, это было уже в октябре, ну, чуть больше месяца я пробыл в Украине. Да, и после одобрения я снова выехал на тренировочный сбор.
В начале нашего разговора вы сказали, что вы из Донецка, и вы перебрались, да, насколько я понимаю, в 2014 году, после начала, в общем, войны.
Да.
Вы перебрались в Украину.
Я переехал с Украины в другой город Украины.
Да, да, да. Вы перебрались из Донецка в другой город. Да, конечно. Неверно сформулировала. В связи с этим, наверное, такой вопрос. Тогда вы тоже, да, встречались с российскими спортсменами. Не было ли у вас некого, не знаю, конфликта или обиды, что уже тогда они участвовали в соревнованиях? То есть они продолжали участвовать в соревнованиях, хотя, в общем-то, война на территории Украины уже шла.
Главная проблема, чтобы объяснить то, что я чувствовал, это то, что я был сильно, сильно молодой. Когда мы с семьей уехали из Донецка, мне не исполнилось 14 лет еще, то есть вот-вот, то какую-то четко сформулированную позицию по поводу там российских спортсменов у меня ее еще не было. Все знали за допинговые скандалы российскими спортсменами, и была большая дискуссия скорее по этому поводу, как допускать спортсменов, федерация которых подделывает пробы, которая прячет, укрывает спортсменов. Скорее дискуссия велась в этом ключе. Но, опять же, я был сильно мал, чтобы как-то глубоко копать.
Ну, то есть тогда вопрос, что нужно их отстранить из-за войны, не возникало просто.
Понимаете, что в тот момент мир это воспринял по-другому совершенно. В тот момент Европа, Америка тогда не отреагировали должным образом на ту агрессию. И тогда у Украины просто не было шансов чего-то добиться, чего-то объяснить миру, что вот посмотрите, кого и что вы допускаете. А теперь, когда, кажется, весь осознанно цивилизованный мир понимает, с кем он столкнулся, с каким режимом он воюет, Украина, с каким режимом Украина воюет, то, мне кажется, сейчас этот вопрос не должен вызывать никакой дискуссии.
Ну, никакого. Это правда. Вернемся к вам. Вы сказали, что в первые месяцы после полномасштабного вторжения невозможно было заниматься спортом, вообще ни о чем думать. Как вам удалось вернуться все-таки к занятиям?
Ну, первые месяцы войны, конечно, как для всех украинцев, были невероятно сложные. Ты не думаешь ни о ты думаешь не о спорте, а ты просто думаешь о будущем, а ты не знаешь, что будет дальше. Ты такого масштаба военных действий мир не видел. И я не знаю, с конца Второй мировой войны мир не видел такого масштаба боевых действий. И, конечно, ты не знаешь, с чем ты столкнулся. Ты не представляешь, что такое огромная полномасштабная война. И ты живешь каждый день, не знаешь, как это должно произойти, что будет дальше. В каком мире я проснусь через
завтра.
Неделю,
завтра,
да. Поэтому первые месяцы просто в полнейшем стрессе. И получилось начать тренироваться скорее на автоматизме, потому что ты это делал много лет, ты к этому привык, это что-то знакомое и понятное тебе, и начинаешь как возможность абстрагироваться от внешней обстановки. Ты делаешь какое-то свое любимое дело, чтобы на какое-то время забыться, на какое-то время не думать о том, что происходит у тебя в стране. Да, ну, например, у спортсменов, которые все время и сейчас находятся в Украине, такой возможности абстрагироваться нет даже на тренировке, когда ты там реально либо слышишь обстрелы за окном и в этот момент пытаешься тренироваться, либо когда у тебя света нет. Тяжело быть спортсменом в такой момент, но не только спортсменам тяжело, и я бы хотел сказать, что всем тяжело в любой сфере деятельности, если ты находишься в Украине, тебе тяжело.
Вы говорили о том, что вначале там не было вообще возможности и сил подумать о каких-то целях, да, спортивных. А сейчас они появились? Или по-прежнему спорт — это скорее то, что просто позволяет не сойти с ума?
Ну, спорт всегда был какой-то отдушиной. Сейчас, я бы сказал, вдвойне. Да, ты как профессионал своего дела, ты пытаешься нормализовать свою жизнь, свои планы, но за одним потрясением идет другое потрясение, когда ты думаешь, что что-то успокаивается, потом, я не знаю, в торговый центр рядом с твоим домом прилетает ракета и там на первых этажах выбивает окна. Ты только отходишь от одного какого-то потрясения, а потом сбивается вторая ракета и падает возле дома. Ты только отходишь от одного потрясения, умирает твой ближайший друг. И оно... Ты постоянно в этом. Ты не можешь забыться и сказать, вот... Сейчас я вот с этого дня я буду жить нормальной жизнью. С 24 февраля ни у кого нет нормальной жизни.
А думаете ли вы сейчас о каких-то спортивных достижениях? Может быть, у вас есть какие-то предстоящие соревнования, которые вы поставили себе цели?
Да, да, конечно, всегда есть цели на личный рекорд и ты всегда амбициозен, чтобы прыгнуть повыше, и всегда нацелен на медали, но выделить что-то конкретное я не могу.
Но вы сейчас уже думаете о каких-то достижениях?
Если честно, если оглядываясь на последние соревнования, я не думал ни о чем. Я не думал на всех соревнованиях, ты же всегда переживаешь, неважно, какой ты профессионал, ты думаешь там о технике, о каких-то аспектах вот своего спорта, mm-hmm. если так не погружаться, то на этих соревнованиях мне было не до спорта, если так можно сказать. Не до моего выступления. Я делал это, потому что когда в твоей голове только боль от потери близкого человека, ну, тяжело переключиться на что-то другое, когда ты плохо спишь последние ночи, когда ты засыпаешь и просыпаешься с одной мыслью в голове о утрате, тяжело думать о спорте, даже какой бы ты профессионал там ни был.
Как сейчас спортсмены из других стран относятся к украинским спортсменам, когда вы встречаетесь на соревнованиях, спрашивают ли вас о войне, о том, что происходит, есть ли, изменилось ли как-то отношение к украинским спортсменам?
Все относятся с соболезнованием и пониманием происходящего. Все мне знакомые иностранные спортсмены пытаются всегда показаться с хорошей стороны, всегда пытаются чем угодно помочь, всегда отзывчиво приветливые. Вот, и да, никакого там разногласия, какой-то вражды нет. Сейчас ее точно нет. Все относятся к украинским спортсменам с полным сочувствием. Да, я бы так сказал.
А непосредственно какое-то обсуждение войны в спортивных кругах, оно присутствует сейчас? Или, в принципе, говорят только о спорте на соревнованиях?
Для обычно, конечно, когда речь идет о соревнованиях, то все заняты соревнованиями. Uh-huh. Это спорт, ты думаешь о себе в этот момент. Но в тренировочном процессе, по окончанию тренировки, я же тренируюсь не один, uh-huh. и тут много и иностранных спортсменов, и немецких спортсменов, которые с самого начала, во-первых, они все прекрасно осведомлены о ситуации, mm-hmm. но в то же время им очень интересно услышать это с первых уст о происходящем, о твоей личной истории, и они все пытаются чем могут помочь, и да, они прекрасно понимают, но, может, до конца не осознают, какой ужас происходит в Украине, но да, они все пытаются помочь, поддержать.
Вам что-то говорят или в чем это выражается?
Сейчас я уже, грубо говоря, знаком со всеми, и все знают мою историю. Но вначале, да, пытались помочь всем чем угодно, там, от одежды до я не знаю, любого времяпрепровождения. Да, много спрашивали
о том, как... Правильно ли я понимаю, что сейчас довольно много в Германии украинских спортсменов, вот там, где вы тренируетесь, например, или нет?
Нет, тут, где тренируюсь именно я, тут практически никого нет. Но в Германии, не знаю, за другие виды спорта не знаю, но много спортсменов тут по всей Германии разбросано тренируются. И большое спасибо Германии, которая принимает спортсменов и дает условия для тренировок. Есть специальные фонды, организации, которые с самого начала войны там помогают, люди, которые помогают украинским легкоатлетам с жильем, с тренировками. Да, и просто что касается моего вида спорта, тут очень развитая инфраструктура и очень много спортивных объектов высокого качества. И одна из самых развитых стран Европы в этом виде спорта, поэтому в Германии много украинских спортсменов.
Идет ли сейчас уже подготовка к Олимпиаде среди украинских спортсменов, и принимаете ли вы участие, вы в ней участие, вы и ваши коллеги?
Ну, знаете, подготовка к Олимпиаде, до которой еще там 1,5 года, да, получается, это какое-то очень обширное понятие подготовка. Она ведется всегда, но не такими большими сроками. Ты тренируешься если соревновательный сезон зима и лето, то ты тренируешься к зиме, а потом к лету. То есть тяжело сказать, что подготовка идет именно к Олимпийским играм. Сильно большой срок и сильно большой период времени. Непонятно, что может произойти за этот срок.
Но
Поэтому.
правильно ли я понимаю, что лично у вас есть возможность участвовать в Олимпиаде?
Ну, чтобы участвовать на Олимпийских играх, нужно квалифицироваться на Олимпийские игры и, по-моему, иметь возможность квалифицироваться можно за год до начала Олимпийских игр, поэтому сейчас еще рано о чем-то говорить.
А вы планируете это делать?
Я тренируюсь для этого. Это моя мечта. Это мечта любого спортсмена побывать на Олимпийских играх. Поэтому не знаю, найдете ли вы спортсмена, который скажет, что он не готовится и он не хочет туда поехать.
Возвращаясь к уже обсужденным нами российским и белорусским спортсменам, что бы вы сказали человеку, который спортсмену, да, атлету, например, который подошел бы к вам и сказал: я там несколько лет тренировался и готовился к Олимпиаде, а теперь из-за того, что страна, в которой я живу, развязала войну или поддерживает ее, я не могу участвовать. Что бы вы сказали этому человеку?
Все очень индивидуально каждому, но, во-первых, он должен заявлять о своей позиции открыто и ничего не боясь, потому что либо уезжать со стороны, да, и высказывать свою позицию в безопасности, но границы не закрыты, такие возможности есть. Поэтому все те, кто сидят там, очень многие спортсмены выступают за ЦСКА, за какие-то, за армию РФ. Это прямые сторонники режима. И те, кто молчат, это воспринимается как сторонники войны, потому что, ну, сейчас столько горя, что недостаточно просто молчать. И невозможно допустить такое, чтобы на международном уровне допустился человек, который будет молчать, а потом он там выйдет на пьедестал за символикой, как уже было, по-моему, в гимнастике. И я лично знаю, это даже не российских, а белорусских спортсменов в моем виде спорта, которые публично не высказываются никак о войне, пытаются скрываться, пытаются показать всяческий нейтралитет, а на самом деле буквально там со свастикой Z на лбу ходят и успели даже посмотреть, когда они там в Инстаграме для близких друзей выставляли сторисы с там Z-символикой в поддержку войны. И невозможно, чтобы ты... Невозможно допустить выступления таких спортсменов на международных соревнованиях.
Скажите, пожалуйста...
Потому что молчание сейчас — это поддержка войны.
Угу, ну, последний, наверное, вопрос. Планируете ли вы возвращаться в Украину после конца войны? Или, может быть, раньше?
Конечно, планирую. Это мой дом. И если бы не вся эта ситуация, то я бы не хотел. Да, мне бы хотелось путешествовать по миру, ездить на разные соревнования, но я бы не хотел, не хочу, и, да, до сих пор не хочу уезжать с Украины, это мой дом. Там все свое родное. Вот, поэтому, да, мне бы хотелось жить в свободной, независимой и процветающей Украине.
Допускаете ли вы, что вы вернетесь в Украину до окончания войны?
Я рано или поздно я точно вернусь, но по крайней мере 20 февраля у нас будет зимний чемпионат Украины, на который я планирую ехать и выступать. Это уже значит, что я вернусь.
Совсем скоро.
Да.
Получается. Еще один вопрос, связанный с спортсменами, которые оказываются на фронте. Я писала довольно многим спортсменам, в первую очередь биатлонистам, например. И они рассказывали о том, что вначале они пошли на фронт, потом вернулись на соревнования, на сборы. Есть ли среди ваших знакомых людей, которые вот вначале ушли, да, на войну, потом вернулись на сборы, и планируют ли они потом возвращаться на фронт? Бывают ли вообще такие случаи, когда спортсмен успевает и как бы и там быть?
Среди таких, среди моих знакомых, конкретно таких примеров у меня нет. Есть разные ситуации. Есть несколько знакомых, которые сразу по началу войны записались там в отряды теробороны. И дальше, когда, например, первые месяцы войны, и оно как-то устаканилось, тогда они как-то решили, что скорее будет там от них больше пользы на соревнованиях, выступая за свою страну, прославляя свою страну, там, чем условно стоять на блокпосту. Такие случаи были. Также, Также многие спортсмены, которые выступают за, там, ну, как это, сейчас я вам, за Збройні Сили України, которых...
Вооруженные силы.
Ну да. Да, которые выступают как спортсмены, там, за них, то с самого начала войны их призвали, их там кого-то отправляли на обучение, кого-то отправляли на границу, например, с той же Белоруссию, но там впоследствии времени очень было много добровольцев, много людей, которые просто так там, без боевого опыта, с боевым опытом решили, что они должны защищать Украину, и там, было достаточно людей, и этим спортсменам, которые сначала пошли там, защищать границу, им разрешили продолжить свой род деятельности, отойти как бы от этого и вернуться в спорт. Такие примеры были. Никого не знаю, кто бы, как вы говорите, пошел воевать, потом вернулся в спорт и ушел воевать. Нет, я не знаю.
Поняла вас. Спасибо большое за разговор. Я думаю, что на этом мы завершим. Я попрошу вас прислать несколько фотографий, потому что обычно мы сопровождаем интервью кадрами человека, с которым мы разговариваем. Лучше, если будет, это будет какой-то крупный портрет и фотографии соревнований. Я думаю, что у вас не должно быть с этим проблем. Если у вас есть какие-то фотографии с Владимиром совместные, то
да,
тоже было бы здорово. И еще, может быть, мы бы очень хотели поговорить с Екатериной Табашник. Я так понимаю, что она тоже из Федерации
легкой атлетики. Она потеряла мать.
Да, поэтому нам было бы очень важно с ней поговорить. Но, к сожалению, я написала в Фейсбуке, в Инстаграме, она не ответила. Может быть, у вас есть какие-то контакты еще ее личные? Или вы могли бы ее спросить, готова ли она с нами поговорить?
Я могу у нее узнать.
Было бы очень хорошо, если бы получилось.
Не знаю, готовы ли все, многие украинцы вряд ли готовы говорить там с российскими, даже оппозиционными медиа. Я много знаю, кто не готов говорить ни в какую. Но мне кажется, что важно... Когда ты говоришь только на украинскую аудиторию, то получается, что ты окружен и так людьми, которые все понимают и тебя поддерживают. И им лишний раз объяснять, что такое война и как это ужасно, им не нужно. Да, и они, отказываясь от интервью с иностранными медиа, они лишают возможности там донести свое мнение в более широкие массы. Но я у нее узнаю.
Спасибо большое. Да, я знаю, что по своему опыту, что многие украинцы отказываются говорить, но тем ценнее каждый разговор. И я всегда очень благодарна тем, кто соглашается. Я очень благодарна, что вы так сразу ответили и готовы были поговорить с нами в тот же день.
Я только разговорился, потому что вначале я что-то волновался, так я извиняюсь.
Нет, вы что, нормально. В общем, обычно так разговоры строятся. И я очень рада, что мы все-таки с вами обсудили, как мне кажется, очень много важных вещей. И вы совершенно правильно говорите о том, что в Украине все понимают, а в России и в мире, мы пишем и на английском тоже, не всегда понимают. И кажется, что чем больше такой информации появляется, тем больше людей о ней узнают. Это очень ценно. Спасибо, что согласились поговорить. Спасибо, что спросите у Катерины. Может быть, она готова
Спасибо вам, что освещаете события.